«Шире шаг!» — кричит Начкар. «Шире шаг направляющий!» «Хрен тебе шире шаг!» Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. «Нам уже терять нечего, все равно в лагерь последний. Не хотел по-человечески с нами, хоть разорвись теперь от крику!» Покричал, покричал Начкар, шире шаг, понял, не пойдут зэки быстрей. И стрелять нельзя. Идут пятерками, колонной, согласно. Нет у Начкара власти гнать зэков быстрей. Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить. Упарится, свалится. Так и пошли ровненько, без разгону. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать, чего это он с утра еще в зоне не доделал. И вспомнил санчасть. Вот диво-то, совсем про санчасть забыл за работой. Как раз сейчас прием в санчасти. Еще б можно успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает, и температуры не намерят. Время тратить, перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат. Не санчасть его теперь манила, а как бы еще к ужину добавить. Надежда вся была, что Цезарь посылку получит, уж давно ему пора. И вдруг колонну зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дернулась, загудела, загудела. И вот уже хвостовые пятерки, и среди них Шухов не стали догонять идущих впереди, стали подбегать за ними. Пройдут шагов несколько и опять бегом. Как хвост на холм вывалил, так и Шухов увидел. Справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна. Шла она нашей колонне наперекос и, должно быть, увидав, тоже припустила. Могла быть эта колонна только мехзавода. В ней человек 300. И им, значит, не повезло, задержали тоже. А их за что? Их, случается, и по работе задерживают. Машину какую недоремонтировали. Да им-то попустя, они в тепле целый день. Ну, теперь кто кого. Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только Начкар покрикивает. Не растягиваться, сзади подтянуться, подтянуться. Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь. Неужто мы не подтягиваемся? И кто о чем говорил? И кто о чем думал, все забыли, и один остался во всей колонне интерес обогнать, обжать. И так все смешалось, кислое с пресным, что уже конвой зэком не враг, а друг. Враг же та колонна другая. Развеселились сразу все, и зло прошло. «Давай, давай!» — задний передним кричат. Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка в темную. Тут нашей колонне торней стало посеред улицы, и конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны. Еще потому мехзаводцев обжать надо, что их на лагерной вахте особо долго шмонают. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делают на мехзаводе, в лагерь притекают оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводцев особо шмонают. Поздней осенью уж земля стуженая, им все кричали. «Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!» Так босиком и шмонали. А и теперь, мороз не мороз, ткнут по выбору. «А ну-ка, сними правый валенок!» «А ты, левый, сними!» Снимет валенок зэк и должен на одной ноге, пока прыгает, тот валенок опрокинуть, и портянкой потрясти, мол, нет ножа. А слышал Шухов, не знает, правда ли, неправда, что мехзаводцы еще летом 2 волейбольных столба в лагерь принесли, и в тех-то столбах были все ножи запрятаны. По 10 длинных в каждом. Теперь их в лагере и находят изредка, там, здесь. Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и деревообделочный, и выперли на прямой поворот к лагерной вахте. Ху! Колонна так и кликнет единым голосом. На этот-то стык дорог и метили. Мехзаводцы метров 150 справа отстали. Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонии. Заячья радость, мол, лягушки еще и нас боятся. И вот лагерь, какой утром оставили, такой он и сейчас. Ночь, огни по зоне над сплошным забором, и особо густо горят фонари перед вахтой. Вся площадка для шмона как солнцем залита. Но еще не доходя вахты, «Стой!» — кричит помночкар. И, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко. Им с автоматом не велят близко. Все, кто справа стоят и дрова в руках, брось дрова направо. И снаружи-то их открытые несли, ему всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки внутрь колонны, а соседи на них из-за тебя и у других отымут, бросай по-хорошему. Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальства. «Марш!» — кричит помночкар. И пошли к вахте. К вахте сходятся 5 дорог. Часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться. Надзиратели уж на вахте грелись, выходят, поперек дороги становятся, расстегнуть бушлаты, телогрейки расстегнуть, и руки разводят, обнимать собираются, шмоная. По бокам хлопать, ну, как утром, в общем. Сейчас расстегивать не страшно, домой идем, так и говорят все, домой. О другом доме за день и вспомнить некогда. Уж голову у колонны шмонали, когда Шухов подошел к Цезарю и сказал: «Цезарь Маркович, я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь». Повернул Цезарь к Шухову усы литые, черные, а сейчас белые снизу. «Чего ж, Иван Денисович, занимать? Может, и посылки не будет». «Ну, а не будет, мне лихо какое. 10 минут подожду, не придет, я и в барак». Сам Шухов думает: «Не Цезарь, так, может, кто другой придет, кому место продать в очереди». Видно, истомился Цезарь по посылке. «Ну ладно, Иван Денисович, беги занимай. 10 минут жди, не больше». А у шмон вот-вот достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего. Подходит он безбоязненно. Расстегнул бушлат, не торопясь, и телогрейку тоже распустил под брезентовым пояском. И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настороженность 8 лет ситки вошла в привычку. И он сунул руки в брючный наколенный карман проверить, что там пусто, как он и знал хорошо. Но там была ножовка, кусок ножовочного полотна. Ножовка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь. Он не собирался ее проносить, но теперь, когда уже донес, бросать было жалко край. Ведь ее отточить и маленький ножичек хоть на сапожный лад, хоть на портновский. Если бы он думал ее проносить, он бы придумал хорошо и как спрятать. А сейчас оставалось всего 2 ряда перед ним. И вот уже первая из этих пятерок отделилась и пошла на шмон. И надо было быстрее ветра решать или затенять последней пятеркой, незаметно сбросить ее на снег, где ее следом найдут, но не будут знать, чья, или нести. За ножовку эту могли дать 10 суток карцера, если бы признали ее ножом. Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб. Бросать было жалко, и Шухов сунул ее в ватную рукавицу. Тут скомандовали пройти на шмон следующей пятерки, и на полном свету их осталось последних 3 — Сенька, Шухов и парень из 32-й бригады, бегавший за молдаваном. Из-за того, что их было 3, а надзирателей стояло против них 5, можно было словчить, выбрать, кому из 2 правых подойти. Шухов выбрал не молодого румяного, а седоусого старого. Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если б захотел. Но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серой горючей. А тем временем Шухов обе рукавицы с ножовкой и пустую снял с рук, захватил их в одну руку, рукавицу пустую вперед от топыря, в ту же руку схватил и веревочку-опоясочку, телогрейку расстегнул дочисто, полы бушлатой телогрейки угодливо подхватил вверх. Никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь, набери меня, и по команде пошел к Седоусому. Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул, нет ничего. Промял в руках полы телогрейки и бушлата, тоже нет, и уже отпуская для верности, смял в руке еще выставленную рукавицу Шухова, пусто. Надзиратель рукавицу сжал, а Шухова внутри клешнями сжала. Еще один таким жим по второй рукавице, и он горел в карцер на 300 грамм в день. И горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет там, оголодает, и трудно ему будет вернуться в то жилистое, не голодное и не сытое состояние, что сейчас. И тут же он остро, возносчиво помолился про себя: «Господи, спаси, не дай мне карцера!» И все эти думки пронеслись в нем, только пока надзиратель первую рукавицу смял и перенес руку, чтоб так же смять и вторую, заднюю. Он смял бы их за раз двумя руками, если бы Шухов держал рукавицы в разных руках, а не в одной. Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорее освободиться, крикнул конвою: «Ну, подводи мехзавод!» И седоусый надзиратель, вместо того, чтобы взяться за вторую рукавицу Шухова, махнул рукою: «Проходи, мол», и отпустил. Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по пять между двумя долгими бревенчатыми переводами, как бы загон для колонны. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и не кстати. Конвой, который вел их к колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода. И ждал только своего начальника. Дрова, все брошенные их колонной до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты. Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз. Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за 463 головы, поговорил с пряхой, помощником волкового, и тот крикнул: «К-460!» Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он также всю голову держал, поникший и в плечи вобранный. «Иди сюда!» — показал ему пряха вокруг коновязи. Молдаван обошел, и велено ему было руки взять назад и стоять тут. Значит, будут паять ему попытку к побегу, в бур возьмут. Не доходя ворот, справа и слева за загоном стали два вахтера. Ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда: «Разберись по пять! Отойди от ворот!» Тут не надо, всякие ворота всегда внутри зоны открываются, чтобы, если зэки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить. Первая, вторая, третья. Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал, и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень, разом втянет он их начисто. И этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни. Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты, посторонись. Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков страшно. Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, как с полседьмого утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще меж двух прясел прошли, и теперь рассыпайся кто куда. Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит. Бригадиры в ППЧ. Это значит на завтра хомут натягивать. Шухов бросился мимо бура, меж бараков и в посылочную, а Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка, и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка. На бумаге в лагере меньше пишут, а больше на фанере. Оно как-то тверже, вернее, на доске. На ней и вертухая, и нарядчики счет годам ведут. А на завтра соскобрил и снова пиши. Экономия. Кто в зоне остался, еще так шестерят. Прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут на линейке, сразу и номер сообщают. Много-немного, а сигаретку и такому дадут. Добежал Шухов до посылочной при бараке, пристройка, а к той пристройке еще прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод ходит, а в нем все ж будто обжитий, ведь под крышею. В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась, занял Шухов, человек 15 впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тэцовской колонны пошел список смотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все, им за посылкой как бы не второй раз приходить, завтра с утра. Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там за дверью сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам. Скрывают ящик посылочный топориком. Надзиратель все своими руками вынимает, просматривает, что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулечком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов сладости по диковине, что или колбаса, рыбка, так надзиратель и откусит. А качни права попробуй, сейчас придерется, что запрещено, а что не положено и не выдаст. С надзирателя начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать. А когда посылку кончат шмонать, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе в торбочку, хоть в полу бушлатную, и отваливайся. Следующий. Так заторопит иного, что он и забудет, чего на стойке. За этим не возвращайся, нету. Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз, но и сам жене написал, впустую, мол, проходят не шли, не отрывай от ребятишек. Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что 10 лет с семьи их не потянешь, так лучше без них. Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку, то есть почти каждый день, щемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к Пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут: «Шухов, да что ж ты не идешь, тебе посылка!» Но никто не прибегал. И вспомнить деревню Тимгенёва и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов. Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний. Сейчас, стоя среди тех, кто тешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усладить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании — успеть в столовую своей бригадой. И баланду есть горячий, а не холодный. Холодное и полцены не имеет против горячей. Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того 10 минут и пообещался Шухов ждать. Тут в очереди услышал Шуховы новость. Воскресенья опять не будет на этой неделе. Опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так. Если 5 воскресений в месяце, то 3 дают, а 2 на работу гонят. Так он и ждал, а услышал, повело всю душу, перекривило. Воскресенье-то кровное, кому не жалко. Ну да правильно в очереди говорят, выходной и в зоне надсадить умеют. Чего-нибудь изобретут, или баню пристраивать, или стену городить, чтоб проходу не было, или расчистку двора, а то смену матрасов, вытряхивание да клопов морить на вагонках, или проверку личности по карточкам затеют, или инвентаризацию, выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня. Больше всего им, наверное, досаждает, если зэк спит после завтрака. Очередь хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, парикмахер один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма, как и те ставили работяг. Но спорить с ними было бесполезно. У придурни меж собой спайка, и с надзирателями тоже. Оставалось все же впереди Шухова человек 10, и сзади 7 человек набежало, и тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже отрепанные фронтовые поздирали и дали лагерные свинячьего меха. Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудаком в очках, который в очереди всю газету читал, «А, Петр Михайлович!» и расцвели друг другу, как маки. Тот чудак, «А у меня вечерка свежая, смотрите, бандеролью прислали». «Да ну!» и суется Цезарь в ту газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать. Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского. Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются по-своему и лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются. Слушать их все равно, как латышей или румын. Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны на месте. «Так я это, Цезарь Маркович», — шепелявит Шухов, — «может, пойду?» «Конечно, конечно, Цезарь усы черные от газеты поднял. Так, значит, за кем я? Кто за мной?» Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчет ужина вспомнит, спросил. «А ужин вам принести?» «Это значит, из столовой в барак, в котелке». «Носить никак нельзя, но на то много было приказов. Ловят и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают, и все равно носят и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет». Спросил, принести ли ужин, а про себя думает, «Да неужто ты шквалыгой будешь, ужина мне не подаришь». Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая. Нет-нет, улыбнулся Цезарь, ужин сам ешь, Иван Денисович. Только этого Шухов и ждал. Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крышки. И по зоне, снуют зэки во все концы. Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал. Никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно? Вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо, ну, в санчасть или в уборную, то сколачивать группы по 4-5 человек и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда и там дожидался, и назад тоже строем. Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему не смел. Надзиратели хватали одиночек и номера писали, и в бур таскали, а поломался приказ. На тихую, как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу. Так не посылать с ним команды. Или тебе за продуктами своими в коптерку надо, а я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал газеты читать. Да кто ж с ним пойдет? А тому валенки на починку, а тому в сушилку, а тому из барака в барак просто, из барака-то в барак пуще всего запрещено. Как их удержишь? Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но у него не вышло, пузатого. По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке галдеж, у кого-то пайку днем увели, на дневальных кричат, и дневальные кричат, а угол 104-й пустой. Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, а тут матрасы не переворочены, шмона днем в бараках не было. Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая, бушлат наверх, рукавицы с ножовкой наверх, щупанул матрас в глубину, утренний кусок хлеба на месте. Порадовался, что зашил, и бегом наружу в столовую. Прошвырнул до столовой надзирателю, не попавшись. Только зэки брели навстречу, споря о пайках. На дворе все светлей, в сиянии месячным. Фонари везде поблекли, а от бараков черные тени. Вход в столовую через широкое крыльцо с четырьмя ступенями. И то крыльцо сейчас в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радужно светятся лампочки, от мороза ли, от грязи. И еще был приказ начальника лагеря строгий. Бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был, дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не всходить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит. Дневальным по столовой цепко держался хромой. Хромоту свою в инвалидность провел, а дюжий стерва. Завел себе посох березовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет. А не всякого, быстрометчив хромой, и в темноте в спину опознает, того не ударит, кто ему самому в морду даст. Прибитых бьет, Шухова раз гвозданул. Название дневальный, а разобраться — князь. С поварами дружит. Сегодня не то бригады поднавалили все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце хромой, шестерка хромого и сам зав столовой. Без надзирателей управляются полканы. Зав столовой — откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нем избывают, что ходит он, как на пружинах дергается, будто ноги в нем пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера. Ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый. На том жилете на груди маленький номерок, как марка почтовая. Волковому уступка, а на спине и такого номера нет. Зав столовой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор. Беда теперь будет, если 104-я уже прошла. Хромой весь лагерь знает в лицо, и при заве ни за что с чужой бригадой не пустит, нарочно изгалится. Тоже и за спиной хромого. Через перила крылечный иногда перелезают, лазил и Шухов, а сегодня при заве не перелезешь. Съездит по салазкам, пожалуй, так что в санчасть потащишься. Скорее, скорее к крыльцу. Средь черных всех одинаковых бушлатов дознаться во теме, здесь ли еще 104-е. А тут как раз поднаперли бригады. Деваться некуда, уж отбой скоро. И как на крепость лезут, одну, вторую, третью, четвертую ступеньку взяли. Ввалили на крыльцо. «Стой, яди!» Хромой орет и палку поднял на передних. «Осади сейчас кому-то бальник расквашу!» «Да мы при чем передние орут? Сзади толкают!» «Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко противятся, думают в столовую влететь». Тогда хромой перехватил свой посох поперек грудей, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти, как кинется на передних. И помощник хромого шестерка тоже за тот посох схватился. И зав столовой сам не побрезговал руки марать тоже. Двинули они круто, а силы у них немеренные, мясо едят. Отпятили. Сверху вниз опрокинули передних на задних, прямо повалили, на как снопы. «Хромой гребаный, в лоб тебя драть!» — кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча, подымаются молча, поживей, пока их не затоптали. Очистили ступеньки. Зав столовой отошел по крыльцу, а хромой на ступеньке верхней стоит и учит. «По пять разбираться, головы бараньи, сколько раз вам говорить? Когда нужно, тогда и пущу». Углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сеньки Клевшина голову. Обрадовался жутко, давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули. «Нет, нет сил, не пробьешься». «27-я!» — хромой кричит. «Проходи!» Выскочила 27-я по ступенькам, да скорее к дверям. А за ней опять поперлись по ступенькам и задний пруд. И Шухов тоже прет с силодером. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает. Опять падлы, хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине. Да спихивает, спихивает одних на других. Очистил снова. Видит Шухов снизу. Взошел рядом с хромым Павло. Бригаду сюда водит он. Тюрин в толкотню эту не ходит. Пачкаться. «Разберись по пять, 104-я!» Павло сверху кричит. «А вы посуньтесь, друзья! Хрен тебе, друзья, посунуться! Допустишь ты спина! Я из той бригады!» Шухов трясет. Тот бы рад пустить, но жмут его отовсюду. Качается толпа, душится, чтобы баланду получить, законную баланду. Тогда Шухов иначе. Слева к перилам прихватился, за столб крылечный руками перебрал и повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колено ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул, стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждет. Увидели его свои ребята, руку протянули. Зав столовой, уходя из дверей, оглянулся. «Давай, хромой, еще две бригады!» «104-я!» — хромой крикнул. «А ты куда, падла, лезешь и посохом по шее того чужого?» «104-я!» — Павло кричит, своих пропускает. «Фу!» — выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, за подносами подносы свободные искать. В столовой, как всегда, пар клубами от дверей. За столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе. Меж столами бродят, толкаются. Кто пробивается с полным подносом, но Шухов к этому за столько лет привычен. Глаз у него острый и видит. Щ-208 несет на подносе 5 мисок всего. Значит, последний поднос в бригаде, иначе бы чего ж не полный. Настиг его и в ухо сзади наговаривает. «Браток, я на поднос за тобой. Да там у окошка ждет один, я обещал». «Да лапать ему в рот, что ждет, пусть не зевает!» Договорились. Донес до того места, разгрузил Шухов, схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет, а сам щуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он и отлетел к столу. С подноса руки сорвались, Шухов поднос под мышку и бегом к раздаче. Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает, обрадовался. «Иван Денисович!» И переднего помбрига 27-й отталкивает. «Пусти! Чего зря стоишь? У мене поднос е!» Глядь, и гопчик Плутишка поднос волокет. Они зазевались? Смеется, а я утянул. Из гопчика правильный будет лагерник. Еще 3 года подучится, подрастет, меньше за хлеборезом ему судьбы не пророчит.